Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки», полет нормальный, который в этот раз будет посвящен полетам в космос. Меня зовут Николай Павлов, и я всегда любил летать на самолетах. И когда-то мне казалось, что совсем скоро появится какой-нибудь регулярный рейс пассажирского шаттла к такой близкой Луне, что даже хотел начать копить деньги на билет. О будущих полетах к Луне мы и поговорим в сегодняшнем выпуске.
Меня зовут Олесь Кругляков, я сотрудник «Голоса Америки». На шаттл пока не накопил, да и, наверное, на простой Virgin Galactic пока еще не хватает. Но поговорить всегда рад, и я думаю, что к нам присоединятся многие слушатели, которых интересует тема покорения Луны и возвращения на Луну в ближайшем будущем.
Пока, как обычно, наша рубрика аэрокосмических новостей.
Космический корабль «Старлайнер» доставил свой первый экипаж на МКС. После нескольких переносов старта астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс наконец добрались до орбиты в среду 5 июня. Пристыковаться к МКС с первого раза тоже не вышло, но в итоге все закончилось хорошо. Сверхтяжелый космический корабль Starship компании SpaceX успешно совершил четвертый испытательный полет. 6 июня ракета Super Heavy с прототипом космического корабля стартовала с космодрома из штата Техас, после чего первая ступень ракеты приводнилась в Мексиканском заливе. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что Starship получил ряд повреждений, но совершил мягкую посадку. До сих пор компании не удавалось вернуть на Землю ни одну из ступеней своей супертяжелой ракеты. Китай до конца месяца доставит на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Китайская автоматическая межпланетная станция Чанъе-6 высадила на Луне спускаемый аппарат. Робот установил на обратной стороне Луны флаг КНР, а также собрал образцы грунта, которые вскоре смогут изучить земные ученые. Японская компания Обаяши Корпорейшн заявила, что к 2050 году построит космический лифт. Это будет технология, позволяющая доставлять грузы на орбиту с помощью электромагнитных транспортных средств, которые будут питаться от солнечной энергии или микроволн. О подобных планах компания заявляла еще в 2012 году. Однако другие ученые сомневаются, что такая технология вообще возможна.
2 июня китайский беспилотный космический корабль Чанъе-6 совершил успешное прелунение на обратной стороне Луны, отмечает агентство Рейтер. Китай стал первой страной в мире, чей космический аппарат достиг темной стороны Луны, цель которого — собрать грунт с южного полюса естественного спутника Земли для дальнейшего изучения. Я хочу отметить, что в этом тысячелетии успешно достичь Луны и высадить на ней спускаемый аппарат удалось лишь четырем странам – США, Японии, Китаю и Индии.
Как ты завернул в этом тысячелетии, чтобы, знаешь, отсечь всякие попытки в этом столетии и догнать и перегнать Америку, вот ты решил тысячелетиями мерить. Ну давай, хорошо. Я хочу пригласить к нашему разговору нашего сегодняшнего гостя-коллегу Андрей Цветков, который неоднократно удивлял зрителей неожиданными фактами из истории покорения космоса. Мы с ним вели целую серию трансляций по разным поводам. И SpaceX, и Virgin Galactic. В общем, всяких миллиардеров отправляли на орбиту. Теперь будем отправлять, получается, на Луну. Андрей, привет.
Здравствуй, Олесь. Отправляйте, конечно. Добавлю лишь из интересных фактов. Надеюсь, что фактчекеры подтвердят. На самом деле Луна вся освещена Солнцем. У нее нет темной стороны. Мы общались с замечательным физиком, геофизиком из НАСА, который проиграл мне песню Pink Floyd. И эта песня называлась Dark Side of the Moon, что переводится как «Темная сторона Луны», и сказал, что музыканты ошиблись. Я тоже музыкант, и меня, как видите, тоже поправили.
Вот у нас будущий пассажир шаттла Николай Павлов, явно не музыкант, но расскажет нам сейчас о новых новостях из серии американских лунных программ, правда?
Ну да, мы, собственно, и хотим поговорить о такой удивительной программе. Это возвращение Америки на Луну, которая называется «Артемида». Первая миссия уже состоялась. Это был полет беспилотного летательного аппарата, который совершил полет фактически вокруг Луны и успешно вернулась на Землю.
Ну, совершила она этот полет уже почти 2 года назад. У НАСА уже контракты на Артемиду 9 существуют, на производство железа. А это значит, что там уже все планы полетов готовы, заправлены в планшеты и ждут своего часа. Если уже железо начинают до Артемиды 9, стало быть, там где-нибудь на ближайшие пару десятилетий НАСА явно что-то замышляет. Так что да, первый полет тестовый, который был совершен 16 ноября 2022 года, он ознаменовал, ну, тот самый прорыв долгожданный, который все ждали, потому что Америка не возвращалась на Луну в течение более 50 лет. Уже выросло целое поколение неверующих по имени Фома, которые считают, что все это сняла студия Голливуд под руководством Стэнли Кубрика. Есть там у масса желающих найти кучу подтверждений, как, собственно, есть люди, которые это все опровергают. У нас, между прочим, под видео под названием «Назад на Луну» образовалась две фракции, они друг друга так и называют. А те, которые не верят, что США были на Луне, называются нелитанцы, а те, кто верят и придерживаются версии НАСА, называются как? Носороги, да. Так вот, и для тех, и для других, я думаю, наш разговор сейчас будет полезен и интересен. В общем, о возвращении США на Луну. Действительно, последний раз нога астронавта НАСА и, собственно, земляне наступала туда в декабре 1972 года. Я застал несколько месяцев этот момент в своей жизни. Вот. Но после этого, вот как говорится, все закончилось с появлением на свет всевозможных других технологий, более дешевых. И люди сфокусировались как и в США, так и в Советском Союзе, который был основным конкурентом Соединенных Штатов, сфокусировались на низкой околоземной орбите. Это было проще, доступнее, там было легче отчитаться перед Политбюро об успехах. Ну и именно там, не забывайте, впервые американцы и русские космонавты пожали друг другу руку. Это был вот тот самый первый элемент космического сотрудничества на орбите Земли. Так что да, лунная программа была отодвинута в долгий ящик на вот те самые 50 с лишним лет.
Последний человек на Луне, это была миссия Аполлон-17 в 72-м году как раз. И да, действительно, фактически после этого Америка решила, что теперь она будет летать исключительно на шаттлах. Ну, пока и шаттлы не приказали долго жить.
Многие говорят, вот раз вы могли слетать в 72-м году и далее, в 69-м и 72-м, почему вы не смогли это повторить уже с новыми технологиями в 21 веке? И вот тут начинаются споры как инженеров, так и ученых. Собственно, почему?
На этот вопрос достаточно прагматично отвечали представители НАСА. Дело в том, что и финансирование НАСА совсем уже не космическое с тех пор. Дело в том, что на момент начала Сатурна-5 бюджет НАСА составлял 4,5% от федерального бюджета США. Сейчас эта цифра не превышает 0,5%. Связано это и с политическими некоторыми факторами, и с геополитическими, видите, какое слово. Но дело в том, что тогда разработка систем ракет-носителей, она как бы брала начало не только для научной среды, но и для военной среды, именно среди инженеров НАСАвских, там же в Хантсвилле, до тех пор, пока разработка ракетных систем не отошла к ВВС США для ядерного оружия.
Все равно интересно, что тот же самый Боинг, например, строит эту ракету на основе элементов шаттла. То есть фактически это такой как бы ресайкл и не совсем.
Я все-таки не в обиду другим подрядчикам НАСА сказал бы, что кроме Боинг там участвует Northrop Grumman и Lockheed Martin. И еще пару дюжин назвал бы этих имен. Не будем сейчас говорить, что SLS — это детище одной компании абсолютно. Это такой коллективный труд, как и это, между прочим, было с Сатурном-5. Там тоже в пол-Америки было задействовано от мелких проводов до огромных железных корпусов. Вот. Но вот говоря о бюджете, да, что он там превышал триллионы, там всякие цифры, которые сейчас в нынешних долларах мы боимся произнести вслух, довольно быстро сдулся энтузиазм. Говорят, что вот вы прилетели на Луну, поставили флаг, все, мы обогнали Советы, и на этом, в общем, всем захотелось смотреть мыльные оперы по телевизору, а не трансляции с космонавтами, с астронавтами, простите. Вот. Но дело в том, что не все знают, что последняя ракета «Сатурн-5», вот эта вот гигантская, которая доставляла на Луну астронавтов, она была произведена в 68-м году, и контракт на этом был закончен, денег больше не дали. То есть еще год оставался до полета «Аполлона-11», а контракты на производство ракет уже закончились. В общем, бюджет страдал тогда гораздо раньше, с упреждением, что ли, чем в итоге все увидели с окончанием американской лунной программы. Поэтому да, деньги всегда считают, сейчас в особенности. Поэтому нужна была не только политическая воля, хотя этого тоже не хватало долгое время, но вот и финансовые возможности, чтобы, наконец, вложиться в эту программу. Она не дешевая, это правда.
Ну, кстати, да, программа Артемида до 2025 года была оценена приблизительно в 93 миллиарда долларов.
Поэтому они стараются экономить на всем. Дай им волю, они, наверное, бы сейчас сделали какой-нибудь корабль из «Звездных войн» с вертикальным взлетом, да так, чтобы он сразу туда долетал. К сожалению, таких бюджетов у них сейчас нет, поэтому все, что может продемонстрировать НАСА, это вот рачительное разумное использование уже существующих технологий. Более того, использование существующих материалов и узлов агрегатов, которые лежали там себе на складе и ждали своего времени. Ведь не забывайте, что та же программа «Шаттл» — это многоразовый корабль, который вот слетал на этих двигателях и вернулся. И он мог слетать там раз 10 и вернуться. Потом эти движки, они же не затапливались в океане, как «Союзы», к примеру, или там как другие агрегаты ракет. Они аккуратненько складывались и ждали там со своими бирочками следующего применения. И сейчас вот этот вот двигатель R-25, он замечательно находит свое применение в новой системе Space Launch System.
Ну, кстати, интересно, что двигатели «Орион», собственно, и система ориентации космического корабля создана фактически Европейским космическим агентством.
Ну, я бы не сказал, это разные модули. Есть... Ну,
подразделением Airbus Defense.
Это служебный модуль, который пристыковывается к «Ориону», а вот «Орион» делает компания Lockheed Martin, про которую я сказал.
Ну, откуда берется энтузиазм сейчас? Мне кажется, что стратегия для этого какая-то была сформулирована. Да, нету гонки вооружений, да, нету больше космической гонки, но столько, опять-таки, как вы упомянули, частных подрядчиков. Мы можем вспомнить успех возвращения американцев, может, и не на Луну, но на МКС, когда Боинг достаточно рьяно конкурировал со SpaceX, в результате чего SpaceX выиграл и достаточно успешно запустил Crew Dragon на МКС, который пристыковался и сейчас вполне себе стабильно возит туда астронавтов и забирает их обратно на Землю. Так может быть, как раз-таки вот эта вот конкуренция частных компаний, она и приведет к успеху уже в лунной программе.
Это вот та тема, которую мы обсуждали, когда рассказывали про Starliner, то, что НАСА пытается сэкономить деньги буквально на всем, и если раньше она владела и аппаратами, и программой, и, в общем, давала заказы на производство, то сейчас она все это дает на откуп частным компаниям. Первый вариант это был как раз-таки со SpaceX и Boeing по доставке на МКС. В таком же ключе они сейчас раздают контракты буквально на все, на посадочные модули. И здесь конкурируют сейчас SpaceX тот же Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Таким же образом они производят космические скафандры, как прокатные автомобили. Знаете, вот НАСА не владеет вот этим вот набором скафандров, которые были у астронавтов Аполлона. Теперь это собственность компании Collins Aerospace, вторая, по-моему, Axiom, да, которая сейчас на параллельных курсах создают скафандры и потом будут сдавать им кому угодно. Вот если Колин накопит денег на лунный шаттл, ему дадут скафандр тоже за разумную стоимость. Вот, тоже касается роверов лунных, тоже касается каких-то аппаратов. Все это сейчас в руках частников, и НАСА вот таким образом просто пожинает плоды их таланта, успеха и инкорпорирует в свою программу Артемида.
Ну, кстати, это тоже интересно. Это такая смена парадигмы НАСА. О программе, о лунной программе речь идет уже очень давно. Даже несмотря на то, что американцы перестали летать туда, речь шла уже давно, и Джордж Буш старший, и младший,
и средний
занимались этой темой, и им было интересно. Это продолжилось в меньшей степени с Бараком Обамой. И получила новое развитие при президенте Дональде Трампе. В результате, после вот этой смены парадигмы и идеи, что коммерческие космические компании могут участвовать и, как мы видим, делают это с огромным удовольствием, конкурируют друг с другом, получается, что прежде всего это их интерес прибыть на Луну, показать, что вот мы смогли, мы приземлились. То есть кто больше двигает эту идею возвращения на Луну? Правительство США или частные компании?
Ну, без правительства ничего здесь не произойдет. Все-таки главную отмашку и финансовую тоже дает правительство. Кто же раздает эти самые контракты частным компаниям? За чьи деньги они все это разрабатывают? Началось-то все с того, что единственным подрядчиком был назван Илон Маск со Старшипом, что очень не понравилось Безосу. У него свои амбиции, у него свое желание покорять космос. Вот, он даже подал в суд на такое решение, и спустя год каких-то обсуждений, переговоров, как говорят, утешительный приз, то есть, ну, второй контракт был выделен, ну, насколько утешительный, там около 3 миллиардов, я бы тоже утешился такой суммой, наверное. Вот, и выдали, наконец, компании Blue Origin, которая сейчас на всех парах пытается разработать как свою ракету, так и посадочный модуль. Они, правда, совершенно разные, как по видам топлива, так и по размерам. Допустим, Starship, он высотой в 50 метров, можете себе представить размерчики, вот, до сих пор не понимаю, зачем вот эту водокачку сажать на Луну в таком виде. Вот. Так что у Безоса все скромнее и компактнее. Там всего, по-моему, 16 метров или 15. Вот. И если с водокачкой придется астронавтам спускаться на специальном лифте или там такой люльке, подъемнике, у Безоса просто лестница выдвигается. Вот. Но он стартовал чуть позже. У него пока есть время все это доводить до ума, поскольку Blue Origin по программе NASA должен вступить в игру только на 5-й Артемиде, а это, считайте, конец десятилетия. Так что фора пока что у него по времени есть, ну а товар лицом вынужден показывать пока Илон Маск. Ну, раз уж взялся за гуш, будем надеяться, что он докажет свою эффективность в самое ближайшее время. Но насчет Gateway я все-таки скажу в его защиту. Никто его не списывал. Он остался и живет и здравствует пока на бумаге. И примерно там с 4-й Артемиды туда начнут доставлять первые модули. И когда, если мы смотрим по планам НАСА, вторая Артемида, которая двигается уже, отодвигается по традиции все дальше и дальше, она должна была в этом году стартовать, осенью, теперь она стартует уже в сентябре 25-го, дай бог все получится, да, вот, если она все-таки стартует, то это будет пока не высадка на Луну, мы все понимаем, что это будет вот аналог в Аполлоне, если вы помните, был Аполлон 8, который облетел вокруг Луны и вернулся, сделал замечательные снимки, но, пожалуй, на этом все. Так вот, Артемида 2, они будут тестировать тот же Орион, но уже как бы своими собственными руками, не в беспилотном режиме. И когда они вернутся, вот тогда начнется то самое интересное, чего все, наверное, ждут, это реальная подготовка к высадке на Луну. Здесь тоже множество «но». Артемида 3 никак не приземлится на Луну на Орионе. Он просто не создан для приземления, прилунения, как мы говорим, да, на поверхность спутника Земли. Он только вот доставляет вас на орбиту и возвращается назад на парашютах, опускается в океан. На чем же они будут садиться? Вот тут начинается та самая коммерческая составляющая, потому что первый, кто должен это осуществить, это Илон, наш дорогой Маск, на своем корабле Starship, который вот опять-таки у нас перед глазами сейчас тестирует, раз за разом взрывается, взлетает снова, тестируется. И вот именно он выбран как первый посадочный лунный модуль, который должен доставить часть экипажа Артемиды 3, имен которых мы даже до сих пор не знаем, вот, но должен доставить на поверхность Луны. И вот это будет та самая точка отсчета для пилотируемых полетов на спутник Земли. Вот тогда мы сможем сказать, да, американцы вернулись на Луну.
Да, то есть это как бы третья фаза после пилотируемого полета вокруг Луны, который уже будет второй, соответственно, после первого испытания, затем высадка астронавтов на Луну, и Gateway получается уже четвертый пункт в освоении ближнего космоса, скорее, когда, наконец-таки, после того, как мы увидим американских астронавтов вновь на Луне, можно будет говорить о какой-то станции промежуточной между Луной и Марс.
А это такой перевалочный пункт будет, и вначале все будет довольно простенько. То есть прилетает Орион, как мы помним, который не садится на Луну, встречается там с спейсшипом, стыкуется, туда переходят два человека и спускаются, надеюсь, благополучно, на поверхность Луны. Пробывают там какое-то время, возвращаются, они переходят опять в Орион, возвращаются на Землю. И так будет, я думаю, первых пару миссий точно. Потому что как только появятся первые модули со шлюзовыми камерами, которые назовут потом началом станции Gateway, то тогда астронавты будут уже перебираться на станцию. И там они смогут заниматься и выходами в открытый космос, и экспериментами, и оттуда они будут стартовать к Луне и возвращаться обратно. То есть это вот как МКС, только вокруг Луны. Вот, и строить их будут, действительно, их будут по блокам, постепенно, с помощью знакомой нам уже Canada Arm, этого манипулятора известного, который будет подхватывать элементы, состыковывать. Ну, в общем, дальше мы все знаем. Все это мы наблюдали в течение 20 лет, когда создавали Международную космическую станцию на земной орбите.
Ну а кто же будет строить и что, собственно, будут строить на самой Луне? И нужно ли это строить таким образом?
Ну, для начала, конечно, строить ничего не будут. Главное туда приехать, разобраться, где чего. Южный полюс, не забывайте, что сейчас, в отличие от экваториальных областей, НАСА нацелилась на Южный полюс, поскольку там обнаружили водяной лед. И вот это главное, что может привлечь не только в данном случае астронавтов, но и частных инвесторов, которые могут интересоваться там какими-то лунными ресурсами. Никто не знает, можно ли там заработать на этом деньги. А вообще, сколько их там можно заработать. Там уже говорят и про гелий-2, или как он называется, который можно использовать для термоядерных реакций. Еще не придумали, как делать термоядерную реакцию, а топливо уже вот там ищут. Вот. Но главное, что вода, будь она там на Луне, и если удастся ее добывать, расщеплять и использовать, то вот это вот подспорье для, во-первых, производства ракетного топлива для дальнейших миссий, ну и, конечно, для того, чтобы обслуживать любые поселения, которые рано или поздно там появятся, в каком виде. Говорят, что они могут быть похожи на антарктические полярные станции, в которых все там живут у себя вот в этих консервных баночках и иногда друг другу отправляют сообщения и ходят на кофе.
Ну, на самом деле, да, это, по-моему, это называется гелий-3, и речь еще идет о том, что там возможно даже добывать металлы платиновой группы.
Там можно чего угодно добывать. На самом деле реголит очень богат всякими веществами. Вопрос, кто этим будет заниматься. И вот здесь частники, мне кажется, если посчитают дебет с кредитом, поймут, что это им интересно, то вполне могут обскакать государственные корпорации разных стран. Ну, таких как там Китай, кто еще, Индия доберется, возможно, когда-нибудь Россия. Вот. Но в США это уж точно будет движущая сила.
Ну и, кстати, плюс это еще и отличный заработок с помощью туристов. Если отправлять туристов на Луну, которым на каком-нибудь ровере можно погонять.
А Николай-то не унимается все, а вот денежки-то собирает на билет.
Что собирать с собой в чемоданы в отпуск? Ну, кстати, несмотря на то, что мы наблюдаем задержки вполне себе по реализуемым направлениям сейчас. И даже если проект Gateway будет откладываться и откладываться, то сейчас существуют уже и другие варианты вот этого некого перевалочного пункта. Например, SpaceX предлагает свою опцию вместо станции орбитальной для Луны использовать Starship как дозаправочный модуль для Starship'ов, которые параллельно с ним запускаются.
Между прочим, это не что-то уникальное, это часть концепции. Дело в том, что когда конкурирующие вот эти вот компании, которые создают лендеры, напомню, SpaceX создает свой посадочный модуль, на Артемиду пятую, по-моему, планируется, что догонит их в этом деле и Джефф Безос со своей компанией Blue Origin. У обеих этих компаний у них заложена дозаправка своих посадочных модулей уже в космосе. Если у SpaceX это будет на околоземной орбите, то у Blue Origin это будет на окололунной, но сути не меняет. Прилетает некий танкер, который вот как АЗС у вас там по соседству будет заполняться всякими пролетающими грузовиками. Метаном, кислородом, вот. И те новые модули, которые налегке запускают с Земли, они там заполняются и уже готовы к посадке на Луне. Именно такая концепция заложена. Именно, кстати, эту процедуру сейчас усиленно пытается отрабатывать на своих тестах Илон Маск в своих тестах SpaceShip.
Любопытно, если удастся договориться с частными компаниями, таким образом фактически создавать ракету тяжелую, потому что пока мы знаем о существующих двух попытках двух компаний, и Blue Origin, и SpaceX, создать эту тяжелую ракету. Компании военно-промышленного комплекса привыкли работать по старинке, получать огромное количество денег и эти деньги использовать каким-то образом. Поэтому, в общем-то, из-за того, что все это очень медленно происходит, из-за такого подхода древнего. Кстати, вот эту СЛС-ракету разрабатывали с середины 2000-х годов, то есть до сих пор все это происходит.
Ну, разрабатывалась она в другом виде немножко. Как мы уже сказали, это практически на базе Space Shuttle. То есть мы видим кучу похожих элементов, обратите внимание. Вот этот оранжевый бак посередине, эти твердотопливные ускорители по бокам. Просто сейчас это немножко выше, длиннее, мощнее. Ускорители будут, конечно же, по более мощной схеме делаться. Движки, как я уже говорил, сняты из шаттлов и переставлены сюда. Только если раньше они были многоразовые, то теперь каждая миссия будет для них последней. Все началось, как ни странно, еще в нулевых. И надо сказать, все-таки к чести НАСА, они никогда не забрасывали эту идею вернуться к лунной программе, просто не было подходящего момента. Либо был хороший политический климат, какой-нибудь президент жутко хотел помочь, но партия конкурентов в Конгрессе считала, что фигушки вам, а не медальки, не будет этого. И каждый раз зарубали этот бюджет космический вот именно на подходе. И все это тянулось довольно долго, пока вот при Буше старшем не появилась программа, которая реально была нацелена на возвращение на Луну. Была разработана даже там целая концепция, и даже ракеты тестовые летали. Я говорю сейчас про программу Constellation, про созвездие. Вот ракета под названием Арис, у нее были некоторые модификации, и тяжелые, и пилотируемые. В общем, слетала она один раз, и на этом, в общем, следующая администрация все благополучно свернула. Но цеха остались, двигатели остались, концепция осталась. И вот сплавив все это вместе, получили с одной стороны двигатели, с другой стороны ускорители, с третьей тот самый Райан Орион, который будет сейчас возить астронавтов. В общем, с миру по нитке, в данном случае с США по нитке, к нашему времени, экономя на каких-то новых концепциях, смогли предложить то, что должно летать, по идее. Вот и оно один раз уже слетало, и мы видим, что оно действительно работает. Теперь осталось сделать все это безопасно, с участием людей, и к чему мы, в общем, сейчас и движемся.
Есть книга Оливера Мортона «Луна. История будущего». И в этой книге он говорит о том, что даже с момента, когда человечество описывает в научной фантастике полеты на Луну, как и Жюль Верн с Земли на Луну прямым путем за 97 часов.
Мюнхгаузен из пушки.
Мюнхгаузен и так далее. Речь идет больше о технологиях полетов на Луну, нежели, собственно, сама Луна и что люди будут там делать на самой Луне. Больше интересовало и интересует технологии, как это сделать, как долететь. Ну, я думаю, что человечество уже накопило достаточно опыта, чтобы знать о том, как подняться в космос и как долететь. Ну, вот интересно, как будет меняться вот этот подход.
Подход поменялся хотя бы в том, куда летим. Я уже говорил, что Аполлоны летали в экваториальную область, а Артемида будет лететь на Южный полюс. И, между прочим, туда сейчас нацелились не только американцы. Смотрите, куда Индия высаживается, куда Китай высадился, вот куда пытается высадиться Россия. Все нацелены туда, где обнаружены какие-то потенциально полезные ресурсы. Отличие американской программы еще в том, что перед тем, как отправить туда людей, они заключили массу контрактов с мелкими подрядчиками, которые вроде бы своими силами могут отправлять туда какие-то инструменты, какие-то лазерные датчики, какие-то сейсмографы, мини-луноходы. И все это сейчас в течение года должно отправляться. Первые два старта, если мы помним, в начале года с разной степенью успеха заканчивались ничем. Там разбивались, переворачивались. То же самое у японцев мы наблюдали. Вот. Так что успехи можно пока пересчитать на пальцах. Но все говорят о том, что приземляться на Южный полюс гораздо сложнее. Поэтому все, мы сейчас накапливаем опыт, и мы видим, как все эти аппараты туда пытаются добраться. Ну вот у китайцев, кстати, тоже последняя посадка была ближе к Южному полюсу, и это еще один шаг. У Индии это было практически там, куда все сейчас и прицелены.
Кстати, мы освещали посадку, Русская служба «Голос Америки» освещала посадку китайского аппарата на обратную сторону Луны. И как одна из тем обсуждения в рамках материала, который нам удалось написать, была о том, почему в Китае обратная высадка аппарата на Луне стала большей новостью, большим событием, в том числе и для китайских государственных СМИ, почему она настолько нерьяно освещалась в государственных источниках информации. И здесь, опять-таки, подходим к этому, к Южному полюсу, потому что конечной целью все-таки является именно он.
Ну и потом, они сейчас с этой посадкой уже в открытую говорят, что их цель — высадка там людей к 2030 году. И вот здесь вспоминается прошлогоднее заявление главы НАСА Билла Нельсона, который сказал, что да, мы находимся в состоянии новой космической гонки, только теперь наш конкурент — Китай. И он упомянул, что да, не хотелось бы, конечно, чтобы они, как с Южно-Китайским морем, в какую-нибудь международную воду куда-нибудь пришли и сказали, вот это вот здесь наша военная база, так что, пожалуйста, вот колючая проволока, за нее не заходите.
Я так понимаю, что сейчас с Китаем в этой программе участвует и Россия каким-то образом.
Да, но в качестве младшего брата, нравится это России или нет, но все-таки пока не она лидирует в этом альянсе.
другой форпост, наверное, в освоении космоса и Луны снова, это наличие героя. Наличие людей, которые туда направляются, и мы в последние годы запомнили и выучили слово «тайконавт», потому что что Китай действительно освещает, так это полеты своих тайконавтов, аналогов астронавтов и космонавтов в космос. Кто же отправится на Луну от американцев, и чего мы ожидаем от команды, которая отправится на Луну?
Экипаж «Артемиды II» мы, конечно, знаем, их объявили еще год назад. Но с исторической точки зрения это люди, которые, ну, скажем, я бы сравнил, ну, вот с астронавтами Аполлона 8, Аполлона 10. Вы помните их имена?
Совершенно не помню.
Мать истории эти имена не запомнила, потому что, как правильно говорят историки, первым можно быть только однажды. Поэтому это, конечно, отважные люди. Они, во-первых, будут испытывать совершенно новую технику, совершенно новый, не летавший еще никуда с людьми аппарат. Но боюсь, что следующее поколение скажут, что так это вот астронавт из Артемиды 3, который высадился на Луну, или там астронавтка, кто там будет первый. Вот. То есть боюсь, что вот этот, скажем так, сопутствующий подвиг, он останется в тени, как и подвиг астронавтов Аполлона 10, к примеру.
Состав достаточно знаменитый сам по себе. У нас есть Кристина Кук, которая участвовала во время миссии на МКС в единственном своем роде выходе в открытый космос.
Чисто
в полностью женском.
Женском
составе. Да, то есть у нас уже есть имена, которые в том или ином виде известны не только, скажем, американской публике, но и публике по всему миру. Кристина Кук, да, Виктор Гловер, все из них уже когда-либо участвовавшие в миссиях НАСА на МКС и не только.
Но они, кстати, умудрились полетать не только на Crew Dragon'ах, но и на Союзах. И отсюда их замечательное владение русским языком, потому что я имел возможность с ними пообщаться в прошлом году, а как только они услышали, что мы переговариваемся с оператором по-русски, стоило там минут 5, наверное, чтобы вернуть их к теме разговора. Люди вспоминали какие-то походы в баню, какие-то шутки, какие-то букеты на 8 марта. В общем, вероятно, время, проведенное в звездном городке, даром для них не прошло. Это какие-то теплые воспоминания, как из пионерлагеря примерно.
То есть ты хочешь сказать, что во время Артемиды 3 первым словом может быть слово «поехали»?
Ну, смотря как сложится полет, там разный лексикон может быть из русского языка, и надеюсь все-таки, что будет что-нибудь, да, из цензурного словарного запаса, но я о другом, о том, что эти люди действительно знают технику космическую. Они, благодаря космическому сотрудничеству, которое последние 20 лет, слава богу, развивалось и остается пока на уровне вменяемых отношений с Россией, так вот они знают теперь, как летать на разных типах кораблей, они, безусловно, готовы, подготовлены, и в них сомневаться как бы не приходится. Другое дело, что как дальше пойдет космическое вот это вот размежевание, что ли. Вот, Китай явно идет своим путем. Россия, в общем, тоже считает, как мы вспомним слова Рогозина, считают Америку врагом. Хотя, в общем, пока летают друг с другом, табачок вроде не врозь. Но вот эти люди, которые друг друга видели, будут ли они считать друг друга врагами, это такой уже не научный, даже не инженерный, а скорее политический момент. Надеюсь, до этого все-таки не дойдет.
Ну, кстати, вы знаете, что на первой Артемиде, собственно, беспилотной, все же летали.
Летал. Один манекен.
Нет, он не один. Там было 3 манекена, причем 2 из них было женских, один из которых был одет в специальный защитный костюм.
То есть остальным костюмов не достаточно.
От израильской компании специально для того, чтобы защищать от радиации, и мужской манекен, который был назван Мункин Кампас, в честь инженера, который принимал участие в спасении экипажа Аполлона 13.
Ну, к сожалению, манекенам звезду героя не дадут и бюст на родине не поставят. Так что да, это все-таки вопрос к тестовым полетам, а вот к людям, которые полетят, надо еще отметить, НАСА очень сейчас так щепетильно подходит к вопросу разнообразия расового, полового, какого-то этнического. Поэтому вот даже обратите внимание, кто входит в этот состав. Входит первый афроамериканец Виктор Гловер, входит первый канадский астронавт канадского космического агентства Джереми Хансен, то есть у нас уже дружба народов через границу, дружественные страны летают. Кристина Кук, первая женщина, которая полетит к Луне. Ну, Рид Уайзман, понятно, он типа ментор, наставник, который тренировал многих астронавтов, сам много летал. Так что полный комплект, опыт плюс разнообразие, плюс, как мы видим, международное сотрудничество. Ну, вот сейчас эти факторы тоже принимаются на счет. Если вы помните, когда Аполлоны летали, там все были в основном такие похожие друг на друга военные пилоты-испытатели, да, с такой стрижкой короткой, с выправкой. В общем, там никто не парился по поводу разнообразия. Сейчас времена другие.
Ну, кстати, интересно, что столько раз происходила высадка на Луну, а...
А вот сколько раз происходила высадка на Луну? Это вопрос к нелетанцам, кстати. Помните, знаете, у Кубрика в студии один раз.
У Кубрика вот в студии один раз,
да,
правда.
Нам он показывает вот наши видео, аудиорежиссеры, что три раза, так. Делаем ставки, дамы и господа.
А, больше, по-моему.
Я думаю, семь раз высаживались американцы на Луну.
Сейчас мои коллеги перестанут дурачиться, и мы, конечно, скажем, что всего это было 6 удачных миссий на Луну. Седьмая была неудачная, Аполлон-13.
Да-да-да.
Но очень хотели, очень старались, слава богу, вернулись живыми. Ну да, 6 раз американцы высаживались на Луну, 12 астронавтов, стало быть, оставили там свои рюкзаки, инструменты, уголковые отражатели, собственно, посадочные модули и даже роверы, электрические вездеходы, на которых они там перемещались. Правда, не самая первая экспедиция, это все началось с Аполлона 15, но именно благодаря этому транспортному средству последующие миссии могли уезжать гораздо дальше от места посадки и проводить эксперименты уже, ну, в новых областях Луны.
Ну, кстати, посмотрите, даже в этом году три попытки были критически неудачными. Это и японский спускаемый аппарат не сумел прилуниться, и российский
он
аппарат...
Он прилунился, правда, вверх тормашками.
Вверх тормашками. Российский аппарат «Луна-25» вообще разбился.
В прошлом году уже не
подойти. Да, и «Перегрин», американский «Перегрин» тоже...
Если не ошибаюсь, там целых два частных американских аппарата с начала года уже... неудачно. Один, правда, даже не смог до Луны добраться, у него была утечка топлива и пришлось его...
Но это не считается. Вот подлетел к Луне, тогда считается.
А дело в том, что он тоже часть этой программы, которая должна подготовить почву лунную для...
Ну, ты знаешь, это как ни назови. Если не подлетел,
да,
горшок,
да,
не ставь никуда.
И тот же Intuitive Machines, да, который создавался бывшими, кстати, сотрудниками НАСА. Это компания, которая, ну, одна из основных подрядчиков НАСА в этой лунной программе. Да, они пока не смогли отчитаться о 100% успехе на Луне. Но до конца года еще там около десятка, по-моему, если я не ошибаюсь, таких мелких миссий, которые должны быть отправлены, и пока еще как бы надежда есть на то, что участников все-таки карта ляжет правильно, они смогут долететь. Но я хочу отметить, это частные компании, которые действуют просто на деньги американского государства, на деньги НАСА в данном случае. Но им никто сейчас их не подталкивает. И то, что у них удача или неудача, НАСА может сказать, ну, мы как-то вот просто наблюдаем. Да, мы их попросили, они делают. И списывать это все как неудачу именно американской программы Артемиды вроде бы как-то и не получается. Но, конечно, да, это все те самые кирпичики любителям Pink Floyd в большой стене, которые в итоге должны нас привести к возвращению людей. Итак, китайцы хотят это сделать к 30-му году. Американцы, по крайней мере, заявляют, что сделают это в 25-м. Нет, в 26-м получается. В 25-м полетит.
В 26-м вторая. Это вот третья миссия, которая, собственно, и должна
прилуниться.
Прилуниться на спутнике. Вопрос тоже интересный. Дональд Трамп вообще хотел это, чтобы это все произошло в период его первого срока.
Я или второго
24-го
срока.
Года. Он... Или второго срока.
Я думаю, да, что он рассчитывал немножко другой исход, как космической программы, так и чего-то еще. Да, но я помню, что в 2019 году говорили 2024 год для высадки астронавтов на Луну. Как мы видим, что уже как минимум на 2 года перенеслось. Ну и задержки, они характерны, конечно, для подобных больших массовых программ. Поэтому будем надеяться, что это произойдет до 2030 года.
Ну да, миссия Артемида-2 должна стартовать теперь в сентябре 2025 года. А миссия Артемида-3 даже в сентябре 2026 года. Ну, если так дальше пойдет, как ты говоришь, 9 Артемид, так это каждый год у нас по миссии. Вот мы там и будем.
По крайней мере, если верить представителям НАСА, они сказали, что как только они добираются с третьей миссии Артемида и начинается строительство Gateway, то в их планах ежегодные запуски. Хотелось бы, чтобы все это скорее стало на такие рутинные рельсы.
Вот интересно, кто первый заполонит Луну своими тэконавтами, астронавтами, космонавтами, а я не знаю, как в Индии, кстати, называются.
Астронавтами, они, кстати,
астронавтами,
называют,
да. Вот.
Ну, в любом случае, будет интересно в ближайшие лет 10, если все это вдруг не прекратят финансировать. А я думаю, что все самое интересное только начинается. Пожалуй, мы дали только затравку одной большой теме, которая сейчас вызовет, ну, может быть, я надеюсь, реакцию бурную в комментариях. Вот. Но мы, конечно же, к лунной тематике будем возвращаться. И в ближайший совершенно повод у нас появится уже 20 июля. Это ни много ни мало, 55 лет миссии Аполлон-11. И, конечно же, там тоже есть что вспомнить, о чем поговорить. Обязательно посвятим наш подкаст где-то вот вокруг этой даты именно Нилу Армстронгу, Базу Олдрину и их высадке на Луну. Так что ждите и следите.
Это был подкаст «Голоса Америки. Полет нормальный», который выходит раз в две недели по пятницам. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, на сайте «Голоса Америки», на YouTube.
И везде.
И далее везде. Везде. Далее везде.
Спасибо большое, коллеги. Я как тайконавт присоединился к вашему дуэту астронавтов и космонавтов чуть позже. Мне очень понравилось.
Андрей, я надеюсь, далеко не убежишь и не улетишь. У нас много будет космических поводов, а ты как любитель хай-тека и всего внеземного, я думаю, будешь нам всегда полезен и интересен.
Спасибо, Андрюша.
Спасибо.
Спасибо, Олесь. Всего хорошего.
Счастливо.
Пока-пока.